Итак, дамы и господа, здравствуйте. У микрофона Роман Попов. Этот ближайший эфир мы посвящаем вопросам экономических. Мы так и решили его обозначить. Курс экономики. Я поприветствую на прямой связи со студией Пермского эхо финансового эксперта, финансового аналитика Эдуарда Матвеева. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый день.
На дворе пятница. Соответственно, можно уже подвести какие-то итоги этой недели с точки зрения экономики. Произошло у нас несколько событий, но одно из них к текущей неделе не относится в чистом виде, потому что оно состоялось чуть раньше. Я сейчас про Международный экономический форум. Зато на этой неделе активно различными способами подводили итоги этого самого форума. А вы лично как-то обратили внимание на ПМФ?
Да, я обратил внимание на ПМФ. Вас что именно интересует? Я так понимаю, как раз это самое? То самое, да, как говорится?
В данном случае мне важно понять, какие вы для себя выводы из Международного экономического форума сделали. Был ли он экономическим, был ли он международным, принимались ли там важные решения, на ваш личный взгляд?
Ну, видите, дело в том, что если вспомнить историю, то Петербургский форум, он же стал как бы некой заменой Лондонский экономический форум. Я помню, было, по-моему, на последнем как раз из этих форумов, когда уже там как-то они отмерли, да, что называется, и стали проводить у нас. И там уже как-то стало тиховато. В общем-то, и там, ну, про экономику, ну, было, конечно, что-то, но, как вы понимаете, поскольку он про Россию, то у нас и издревле, да, экономика связана с политикой, к сожалению, и финансы связаны с политикой. То есть у нас, ну, к сожалению, не либеральная модель политического поведения, к сожалению. И сейчас она просто как бы, мы наконец-то все поняли, что они либеральны. Просто до этого как бы считалось, что вот, там, модель либеральная, либералы там все сломали, все испортили, вот из-за них вот, мы еще что-то там не доедаем где-то. Вот, поэтому, ну, вот он такой и был всегда, по большому счету, с этими, с огромными ценниками, да, то есть, по сути, все и говорили, что это форум больше даже не экономический, вот он какой-то там, как это, бюрократический, то есть он для, как их называют, для чиновников.
Вполне возможно и с такой точки зрения согласиться, но в таком случае надо смотреть, что нового привнесли в экономику чиновники. Объявлялось ведь и о подписании договоров, соглашений, я не знаю, там каких-то консультациях, налаживании горизонтальных связей и далее.
Ну, мы же знаем, как это все делается. Я в свое время был на подобном форуме в Сочи в 2014 году, в Краснодарском крае. Там, я не помню, чем он был посвящен, но там вот прям вот всех участников их прям трясли. Вот вы же там чего-то там с кем-то договорились. Вот давайте этот договор, вот это вот соглашение будете подписывать именно вот... И именно на вот этом вот форуме. И там прям целая очередь стояла, сидел в отдельной комнатке там губернатор Краснодарского края тогда, или заместитель его. И вот там по очереди все такие как зайчики заходили, и с ним там что-то подписывали, фотографировали. Потом всем рассказывали, на какие там большие деньги там. Именно на этом форуме было все подписано. Это, ну, это все же самое. Как это, потемкинские деревни. У нас, к сожалению, в России всегда так.
То есть в данном случае это и так было бы подписано, просто отложено, да? Для того, чтобы красиво, да, сделать на форуме, под камерой.
Как правило, так всегда и делается, да.
Центробанк рекомендовал банкам не наращивать лимиты по открытым валютным позициям. До конца года не будет применять меры к банкам за несоблюдение лимитов открытых валютных позиций. В то же время попросил банки лимиты не наращивать. Слова вроде понятные, а суть утекает. О чем речь в этой заметке РБК?
Ну, насколько я понимаю, они все-таки боятся новых санкций там каких-то, поскольку любые валютные телодвижения, да, они же у нас идут через западные банки, и все понимают, что в какой-то момент какая-то транзакция может быть заморожена, и деньги могут просто там где-то повиснуть. Поэтому сейчас вот, по большому счету, там вот эти все банки-то от валюты избавляются, и всякие там вот эти комиссии драконовские вводят. И сейчас получается так, что, ну, как бы, почему и доллар-то, собственно, и падает, да? Потому что, ну, и им не за что платить, некому и не за что. Им невозможно воспользоваться фактически. Да. Вот, поэтому, ну, как это, на самом деле, вот, возвращаясь к форуму, да, все-таки, Я бы сказал так вот. Я лично наблюдал за тем, что происходило. И, на мой взгляд, форум показал ощутимое ослабление позиции главнокомандующего нашего. Или там президента, как его можно назвать. То есть там это было из нескольких таких вот вещей, очень там, может быть, мелких, да. То есть, ну, первое, это то, что задержали на час под каким-то абсолютно дурацким предлогом, да, что там какая-то там была хакерская атака. То есть я так понимаю, что очевидно там, ну, с чем-то это было связано. В каком-то виде президент был не готов к тому, чтобы выступать. Во-вторых, когда он заходил, ну, многие на это обратили внимание, что Дерипаска демонстративно, например, не хлопал. То есть он сидел там, что-то с папочкой ковырялся своей, но вот он этого не делал. В-третьих, ну, то, что произошло там, и это очевидно, как говорит о том, что Казахстан плотно чувствует за собой позиции Китая, и, может быть, я не исключаю, что, может быть, Китай как-то уже через Такаева намекнул, что вы, как бы, давайте закругляйтесь, уже задолбали всех. Ну, не исключаю этого. Ну и в-четвертых, нужно обратить внимание, что, как вот наблюдатели говорят, такого не было никогда, что там Путин еще продолжал что-то там рассказывать, а люди с нескольких вот там из передних рядов начинали вставать и уходить там куда-то по своим делам.
Кстати, раз уж вы упомянули Казахстан, опора России после обращений аграриев Сибирского федерального округа отправила письмо в профильный комитет Совета Федерации с просьбой решить проблему тарифных ограничений для транзита зерна из Российской Федерации через Казахстан и негативного воздействия на него российских экспортных квот и плавающей пошлины. То есть при этом казахстанское зерно продолжает поступать транзитом через РФ в черноморские порты по льготному тарифу. Учитывая, что регионам СФО тяжело реализовать профицит зерна, опора предлагает в 4 раза повысить для него коэффициент при расчете экспортных квот и вернуть льготный тариф на перевозки пшеницы и ячмени в южные порты и для Сибири. В данном случае вывоз избытков урожая тормозится пошлинами и тарифами. Я правильно понимаю?
Ну, это тоже в том числе, да. Но, видите, до этого почему-то никому не мешало, да, сейчас вдруг стало мешать неожиданно.
Нет, простите, завершите мысль, я потом уточню.
Нет, просто в действительности все же, ну, кто следит за ситуацией, все понимали, что там Российская Федерация в лице Владимира Владимировича как-то должна будет отомстить. Потому что, вот, к сожалению, люди, которые сейчас у власти, но они очень мстительные всегда. То есть это вот такой вот, ну, это такое качество у них есть. То есть за все обязательно нужно там кто-то должен там заплатить, да, и поэтому, ну, сейчас как-то будут Казахстан наказывать. Другой вопрос, что смогут ли, потому что сейчас за Казахстаном после вот этого вот переворота, когда Назарбаева убрали с этих потоков, и не только его, а его друга, да, в том числе, с нефтяных потоков, туда сели китайцы, получается, вместо англичан. И за китайцами такая, как за каменной стеной, потом попробуй-ка что-то ему там сделай.
То есть, это тоже чистая политика. Окей, конечно. Окей, хорошо. Давайте тогда сейчас попробуем, поговорить об экономике без политики. Или это практически у нас не получится, если мы начнем говорить, допустим, про курсы валют. Валюта сегодня – это экономика без политики или все равно в тесной привязке к ней?
Ну, и так, как вам больше нравится. Ну, все-таки мы же понимаем прекрасно, что сейчас до сих пор страна, там, как это, лошадь в канаве доедает, да, то, что было, то мы и доедаем. Вот уже, как, знаете, как какие-то сводки с фронта, что называется, осталось только-то литров Кока-Колы на складах. Да, там, что будем делать дальше, там, нужно искать пути, там, параллельного импорта Кока-Колы, потому что страна без Кока-Колы не выживет. И так далее. Поэтому вот наблюдатели уже как бы обратили внимание, что экспорт вырос примерно 30%. Примерно в этот же период там на 25% упал импорт. То есть импорт сокращается, потому что ломаются вот эти вот связи, да, из Европы практически там ничего не идет. Вот что-то там через Китай где-то и так далее, по какому курсу, там тоже это вопрос. Вот, и получается, что как бы вот возят валюты-то много, там каждый месяц страна получает миллиард от нефти и газа, но при этом потратить ее невозможно. Поэтому, ну, она как бы получается, что не нужна никому. Ну, простой пример, там, условно говоря, вот у вас сейчас есть, например, там, $100, да? Если вы сейчас их пойдете в банк и продадите по курсу там какой-нибудь там 51 рубль, да, там 52, что вы можете на эти деньги купить здесь. Если вы, допустим, с этими $100 поедете за границу, это совсем другая разница будет. То есть это говорит о том, что курс, очевидно, он нереален. На это указывает то, что сейчас у экспортеров проблемы пошли. Ну, тот же пример. Экспорт электроэнергии в Китай, Интеррао. Они продавали туда электроэнергию по очень льготному курсу. Я за электроэнергию плачу больше, чем китайцы в нашей стране. То есть там 5 центов за киловатт. При долларе среднем, там сколько он там стоил? Ну, 70 рублей, да? 5,7, 35, 3,50 получается. У меня тариф, насколько я помню, там около 5 рублей, как у физлица, который там гражданин России. Соответственно, сейчас при текущем курсе Интеррао или там страна, как угодно, зарабатывая с каждого киловатта, получает сколько там? 5,5, 2,5 рубля.
А зачем тогда так делается? В чем великий смысл подобного рода?
Ну, сложно сказать. Вот мой опыт долгосрочный в финансах показывает, что когда государство или там какие-то крупные игроки, так их назовем, да, потому что иногда бывает и не государство этим занимается, когда крупные игроки не вмешиваются в какую-то тенденцию, очевидно, что тенденция, она, ну, в какой-то мере, может быть, уже и стала неуправляемой, потому что, ведь вы понимаете, даже если мы ожидаем, что курс доллара потом будет больше, деньги вам нужны здесь сейчас. Если вдруг вам нужны рубли, то вы начинаете думать, сейчас продавать или что-то подождать. Подождали неделю, смотрите, он еще ниже стал. И вот такие вот люди, они, ну, там, люди, компании, да, они постоянно продают. Потому что это уже стало тенденцией. То есть, по идее, должен появиться некий покупатель, ну, всегда так, покупатель последней инстанции, который будет покупать любые объемы по, там, не знаю, условно, фиксированному курсу, да, то есть ниже не даст уйти. Тогда все поймут, так, все, ниже уже не будет, можно там не продавать, или там можно начинать там покупать те, кто хотел купить, но ждал там более выгодного курса. Так было, например, ну, там, в 2008 году, когда ВТБ «Капитал», насколько я помню, или там ВЭБу, государство выделило денег, чтобы оно поддерживало фондовый рынок. И там вот иностранцы сливали акции, допустим, того же «Газпрома», а он все время их там выкупал так, чтобы они ниже 100 рублей не падали. Хотя за рубежом в американских представленных расписках курс периодически падал ниже 100 рублей. Вот это появился покупатель последней инстанции. Тут, к сожалению, или там, к счастью для них, там, я не знаю, для нас, может быть, центральный банк этого не делает. Да, хотя он мог бы, наверное, это сделать. То есть раньше у нас было еще в том числе вот это вот бюджетное правило, да, когда излишки валюты выкупались на бирже, чтобы курс тоже очень сильно не укреплялся рубля. Вот, сейчас этого не делается. Почему? Ну, там, я предполагал, что, может быть, пытаются подтащить курс каким-то низким уровнем, каким-то датам, в которые есть очень крупные там валютные выплаты, например, да, потому что это было бы выгодно там для компании, типа там какой-нибудь Роснефти, для самой Российской Федерации, если там какой-нибудь Минфина, например, и так далее. Но вот там раз такая штука прошла, два, там наши валюты платить тоже не могут, говорят, давайте мы рублями, те говорят, нет, тогда это будет дефолт, и вот там этот. И пока вот я не вижу, как бы, там, какой дате они пытаются это привязать. Ну, просто показать там величие России, ну, тогда, ну, это регулярно будет, но однажды, когда цены на нефть посыпятся, они такое впечатление, что уже, как бы, там, максимум прошли и могут, как бы, достаточно серьезно провалиться ниже, ну, не знаю тогда, что мы будем делать при том, при всем. При том, что к той цене, которую сейчас мы видим на биржевых кранах, да, котировках, там еще огромный дисконт делается, потому что, ну, далеко не каждая страна согласится российскую нефть покупать. Вот и получается, что как бы вроде, ну, те же самые, не знаю, там, путевки, да, там, в какую-нибудь там Турцию или Египет. Ну, давайте пересчитаем в доллары, не знаю, там, те же самые акции, да, вот вроде как бы, ну, там, люди ведь не идиоты, они понимают, что сейчас ситуация сложная, она вряд ли будет для российской компании проще, правильно, да?
Да.
Соответственно, российские акции должны стоить как-то дешево, но если их пересчитать в доллары и сравнить, сколько они стоили, там, когда еще американские депозитарные расписки торговались за рубежом в долларах же, то они фактически на максимумах, а с чего бы вдруг? Поэтому, ну, вот эти разные вещи, там, путевки, там, те же самые, там, автомобили, там, все остальное, показывает, что курс доллара нереален. Он, ну, как бы, вот мы просто закрылись там в какой-то комнате, да, и вот за рубли там что-то можно купить в этой комнате, за доллары нельзя, поэтому доллар вот сильно падает. то, что он никому не нужен.
Слушайте, но у меня наоборот создается ощущение, ничего не могу с этим поделать, что доллар-то как раз нужен огромному количеству россиян. По крайней мере, сплошь и рядом можно натыкаться на различные форумы, обсуждения в соцсетях и так далее, где люди интересуются, получилось ли у кого-то купить доллары в банке и так далее и тому подобное. Но пока ведь действительно не получается. Доллар нужен, но почему-то его в свободном доступе нет.
Ну, доллар доллару рознь, что называется, да? Есть доллары безналичные, есть доллары наличные. И с наличными действительно проблема, потому что и Европейский Союз, и Соединенные Штаты не запретили экспорт именно наличных своих валют в Российскую Федерацию. И поэтому люди, там, которые там пытались уехать там, и так далее, они, естественно, там переходили в наличку. С наличкой проблема, а безналичной, ну, пожалуйста, беги на биржу и покупай. Вопрос только в том, что, ну, что с ним дальше делать, да? Потому что выводить придется все равно рублями по текущему курсу. То есть это, ну, там, игра в одни ворота. Поэтому он как бы есть, но его как бы нет. И с другой стороны, опять же, ну да, форумов-то много, но не забывайте, что по разным там опросам и подсчетам, ну, у 70% населения вообще сбережений даже нет. Какие им там доллары? Ну, что?
Слушайте, тогда возникает закономерный вопрос. А эта ситуация экономическая, валютная и прочее, и прочее, и прочее, это ситуация, которая растянется на недели, на месяцы, или вы ожидаете куда как более долгого срока?
Видите, дело в том, что если бы ситуация была рыночной, ну, условно говоря, когда там есть как бы закономерные отношения спроса и предложения, и как бы рынки открытые и так далее, можно было бы прогнозировать с точки там фундаментального там анализа, технического анализа. Но когда все упирается в политику, да, когда завтра, например, произойдет некий естественный процесс в Российской Федерации, и все поменяется в один день, потому что мы понимаем, что вот вся эта ситуация завязана на одном человеке. На одном человеке.
И от которого, собственно, и будет зависеть, когда она закончится. Я говорю, и, собственно говоря, от одного человека зависит, когда эта ситуация закончится.
Да, да. Поэтому, ну, как бы если послушать разных экспертов, ну, общее, если мнение создать, то человек торопится все сделать в этом году, потому что, ну, есть некие обстоятельства непреодолимой силы, скажем так.
Окей, хорошо. Давайте тогда к следующей истории. У нас есть еще до новостей несколько минут. Думаю, что успеем быстренько о ней поговорить. Это, по крайней мере, начать. Это история с импортозамещением. Вот не далее, как буквально накануне у нас в эфире Дмитрий Теплов довольно подробно и долго рассказывал о различных отраслях, где импортозамещение в России находится на более или менее там адекватной стадии, ну, там, движется приличными темпами и далее, и далее, и далее. А вот в целом я никак не могу понять ситуацию. У нас получается справиться с такой политикой, с импортозамещенческой, или это не более чем затыкание дыр?
Ну, к сожалению, если вспомнить выступление знаменитого Клишаса, по-моему, да, если я не ошибаюсь, депутата Госдумы, то он как бы четко ведь сказал, что программа по импортозамещению в России провалилась. По сути, у нас, ну, не знаю, что можно назвать прямо вот импортозамещением, потому что во всех отраслях, во всех продуктах у нас есть импортная составляющая. Где-то больше, где-то меньше. Ну, там, взять даже тот же АвтоВАЗ, да, то есть как только его насытили иностранными компонентами, ну, сразу стал более-менее приличной машиной, там, вот эта вот Лада Веста. Поэтому тут, ну, к сожалению, там, ну, и опять же, я каждый раз привожу пример из того, что, как бы, с чем я связан, то есть с книгоиздательством, да, то есть там вот, если, чтобы сделать нормальную книгу, красивую, которая всем нравится, нужна качественная бумага, качественный картон, качественный ламинат, которым сверху картон покрывают, естественно, чернила, формы вот эти вот для печатания, там, по-моему, алюминиевые они, если я не ошибаюсь. Нитки, как ни странно, да, там тряпочка там для того, чтобы вот этот переплет делать. И фактически, если мы хотим сделать все качественное, то из этого как бы российским будет, ну, пожалуй, что бумага, которую там все равно делают там с использованием иностранных компонентов, да, чтобы ее там отбелить и так далее. И заводы-то, самое главное, все принадлежат иностранцам, там в Архангельске австрийцы, под Питером, значит, этот свет, как там называется, Светлогорск, по-моему, американцы, если я не ошибаюсь, и так далее. То есть и даже нитки там наши не подходят, потому что они рвутся. Поэтому, ну, что, если мы нитки не можем сделать, о чем мы будем тут говорить? То есть на самом деле до сих пор было понимание, и, в общем-то, оно было, наверное, правильное, что, и вот Такаев, по-моему, об этом же говорил, что не может одна страна произвести все. В этом-то и суть современной экономики, суть глобализации, что каждый делает то, что он больше всего умеет. Но вопрос, что больше всего, конечно, Россия умеет, открытым остается. Но в целом вот так.
Ну что ж.
Вы не можете вы сделать хорошие нитки, ну не делайте их тогда, покупайте. Ну тогда и как-то не портите отношения. У нас вот до этого хотя бы там с Казахстаном были отношения хорошие. Сейчас кто у нас там из друзей-то остался? Я не знаю. Эритрея.
Отсюда, собственно говоря, есть несколько грустных выводов, но к ним мы, видимо, перейдем чуть-чуть позже, пока прервемся буквально на минуту-другую и совсем скоро продолжим разговор с Эдуардом Матвеевым. Ну что ж, продолжается вечерний экспертный эфир. Мы решили этот час условно назвать «Курс экономики». Меня зовут Роман Попов, Михаил Пьянков за звукорежиссерским пультом. Эдуард Матвеев, финансовый аналитик, с нами на связи. Еще раз здравствуйте, Эдуард.
Добрый день.
Что сейчас делать обычному простому человеку, который непосредственно не связан ни с глобальной экономикой, ни с глобальной политикой, не может принимать больших решений, но как-то надо пожить, и хочется пожить подольше. У вас сформировался какой-то комплекс рекомендаций вот для среднестатистической пермской семьи вот сейчас, на дворе июнь 2022-го?
Ну, на самом деле, рекомендации-то они ничем не отличаются от тем, что были. Потому что вот меня часто спрашивают, а вот сейчас, вот, так, ну, в действительности, по большому счету, ничего не поменялось. Если кто следил за политикой, все знают, что и в политике ничего не поменялось, ну, кроме того, что вот начиналась эта вот там очень специальная военная операция, да, в экономике практически ничего не поменялось. То есть, как мы где-то с 2013 года находимся в состоянии кризиса, российская экономика, она из него и не выходила. Хотя бы это можно посмотреть по вот динамики доходов населения, там ничего не поменялось. То есть там идет полномерное снижение с небольшими отскоками, как это там нормально и бывает, почему бы и нет. Да, там не может все время падать, как вот недавно где-то в передаче одной как раз говорил про отскок дохлой кошки. Как говорят, что даже если кошку дохлую сбросить с небоскреба, она все равно отскочит однажды, да, от асфальта. Так и здесь. Поэтому в целом ничего не поменялось, и рекомендации те же самые. То есть, во-первых, в условиях все-таки глобальной экономики наращивать компетенции свои, то есть уметь делать что-то помимо вот своей основной работы. Второе, ну, там самое простое, разумеется, это делать какие-то накопления и, в общем-то, даже инвестиции, потому что, ну, да, ситуация сейчас очень сложная, непростая и очень страшная, но, с другой стороны, такие ситуации были не раз в Российской Федерации, допустим, тоже 98-й год, да, мы там, как бы, никаких специальных операций нигде не проводили, но там тоже было несладко, и тоже казалось, что, ну, прям все рушится, и уже то, что строили, ну, все. Там недаром ходили слухи о том, что есть планы национализации компании обратно. Там всех там «Газпрома», «Лукойла» там и в таком духе. Вот, но тогда те, кто сделал инвестиции, они пожинали очень хорошие плоды буквально там года через 4, через 5. Поэтому если есть какие-то накопления, часть из них можно отправить на инвестиции, часть вот разложить по каким-то активам, часть, допустим, там валюта, причем обязательно наличная. Об этом я последние года 3-4 говорю, что нужно именно в наличной валюте хранить то, что их отнимут рано или поздно. У нас в стране у нас ничего не поменялось за последние там лет 80-90. Вот. Ну, что там еще можно придумать-то? Ну, возможно, там, скажем, золотые монеты, как вариант, но не современные. Я бы все-таки рекомендовал там Николая II. Они там самые недорогие, при том, что с нормальным содержанием золота. Ну, что еще можно посоветовать? Ну, тут кому как больше нравится, там кто-то там, может, и в недвижимость что-то вкладывает, просто у нее ликвидность похуже. Вот. Ну и, наверное, как вы понимаете, я очень часто в последнее время со своими друзьями, знакомыми немножко другие темы обсуждаю. Понимаете, у нас сейчас ситуация очень быстро меняется. Очень быстро. И, ну, там простой пример, вот мы с вами говорили про валюту, и говорили, вот он падает, да, и вот что может быть и так далее. То у меня, например, как вариант, был такой сценарий, который, в принципе, ну, как бы, я не считаю, что у него, как это называется-то, Нулевая вероятность. То есть, ну, представьте себе, допустим, мы не стали поддерживать курс доллара, у нас все вот это вот вяло продолжается в стране и за пределами страны, да. Доллар там допадал куда-нибудь рублей до 30, до 20. После этого государство, как в свое время, по-моему, в 31 году в США вводит закон о выкупе долларов у населения. То есть вы не имеете права по закону хранить у себя валюту, вы должны ее сдать, продать. Его меняют по курсу 20-30 рублей, говорят, ну, смотрите, по текущему курсу он меняет. Там, в чем обман? Ну и все. А кто не сдал, вот в США, например, там до 10 лет тюрьмы было. Там, правда, это к золоту относилось, но какая разница? Вот и все. И как бы, ну, я такого сценария тоже бы не исключал, например, то, что всякое может быть. И в данном случае, вот, да, нужно, как это сказать-то, нужно быть готовым к разным сценариям. Причем, я считаю, даже больше морально. Потому что, ну, то, как складывается ситуация, я бы не исключал, например, и там каких-то там мобилизационных вещей. Понимаете? И к этому тоже нужно выработать свое отношение, чтобы это не было для вас неожиданностью. То есть, к вам пришли, сказали, так, пойдем, а вы, ну, там... То есть, я считаю, что у каждого человека заранее должна быть какая-то позиция внутренняя по этому поводу, чтобы в соответствии с этой позицией себя вести. Чтобы вас не застали врасплох.
То есть совет, я не знаю, смотреть на вещи оптимистично, готовиться к лучшему и все такое вы не дадите. Все и сейчас плохо, и будет, скорее всего, еще хуже.
Ну, видите, дело в том, что психология человека устроена так, что он не может долго находиться в депрессии. То есть он либо наложит на себя руки, да, либо просто как бы отстранится от там, текущей ситуации. Он не может. У него просто нервная система у человека не выдерживает. Поэтому многие люди, вот мы видим, да, что после там, вот этих двух-трех и больше месяцев, ну, они просто, вот, как бы, как это называется, закрылись. Да? Потому что, ну, у них не выдерживает нервная система, это нормально для человека. Поэтому, ну, там у кого-то оптимизм, кто-то, например, вот, ну, как бы, вот, посмотрел телевизор, говорит, ну, как бы, да, вот, ну, а что, ну, а как хотели, ну, да, все правильно. И это тоже, как бы, вот, нормальная позиция с точки зрения, опять же, нервной системы. Потому что, ну, гораздо проще, как бы, вот, жить с приятием того, что, как бы, вокруг происходит. Да? Ну, вы меня понимаете.
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что понимаю. Смотрите, вы сказали, что не рекомендовали бы вкладывать в недвижимость и объясняли, почему. А вот по оценке ВТБ, например, россияне могут направить на покупку жилья до 200 миллиардов сбережений. И речь идет о том, что заканчиваются сроки действия трехмесячных вкладов с доходностью больше 20%, которые банки стали предлагать после того, как ЦБ повышал ключевую ставку. Соответственно, по оценкам ВТБ, теперь свободные деньги россияне как раз смогут и направить в недвижимость. Как вам такой прогноз?
Ну, ключевое тут слово «могут». Это, знаете, как в фильме-то, говорит, как это говорит, у меня, говорит, сено стоит 5 рублей. Стоит-то, говорит, оно стоит, только кто его покупает. Поэтому тут, ну, могут, наверное, да, вопрос только будут или не будут. Но вот у меня тоже закончился вклад. Я его положил на другой вклад пока, потому что, ну, как бы все-таки считаю, что среднесрочная инфляция будет выше. И, ну, даже если ЦБ будет продолжать снижать ставку, но это будет ненадолго. Не может низкая ставка быть при высокой инфляции. Такого, ну, в природе не бывает. Им придется все равно что-то с этим делать. Вот. Ну, и кроме того... Скажем так, многие наблюдатели, наверное, более квалифицированные, чем я бы так сказал, они все-таки считают, что, ну, некий там кризис в рамках текущего кризиса может случиться август-сентябрь. Ну, как традиционно для России, конечно. Поэтому к этому моменту как раз у меня трехмесячный депозит закончится, там будет видно, что делать. Дальше. Поэтому сейчас, видите, мы хотим сделать долгосрочный прогноз ситуации, когда краткосрочно постоянно происходят изменения, на которые мы не то что не можем повлиять, мы их часто не можем спрогнозировать, потому что они не всегда подчиняются логике, ну, нормальной человеческой.
Ну и, наверное, последний к вам вопрос. Вот на этой неделе в Москве простились с Геннадием Бурбулисом, одним, как говорят, из авторов экономических реформ начала 90-х. У вас какое-то свое мнение сложилось об этом человеке, об этом историческом деятеле? Если да, то какое?
Слушайте, вот, честно говоря, поскольку очень долго его, скажем, на радарах не было, а уже как бы вот, ну, минуло лет 20, больше, наверное, даже, я, честно говоря, даже ничего не скажу. Вот, не погружался в эту тему, потому что все-таки я последнее время больше следил за теми, сейчас можно говорить, акторами, да, которые, ну, влияют как-то на политику и на экономику. Поэтому вот, ну, как бы для того, чтобы как-то спрогнозировать, что может случиться, и самое худшее, и самое лучшее, вот все-таки я, ну, как бы следил за вот теми, кто там вот там президент, окружение президента, там основные там лидеры Европы, США, там и так далее, вот Китай, в конце концов. А тут, ну, к сожалению, нет. Поэтому вот как бы вот вы меня так вот поймали, да, что называется. Может быть, если бы предупредили, я бы как-то подготовился, да.
И посмотрели бы что-нибудь о роли Геннадия Бурбулиса в экономических реформах начала 90-х годов. Все, в целом, наверное, у меня закончились вопросы в рамках программы «Курс экономики». Спасибо вам большое. Я напомню, что Эдуард Матвеев был с нами на связи. Финансовый аналитик, и говорили мы о том, что у нас происходило на этой неделе, да и не только на этой неделе, в экономике. Спасибо еще раз.
Спасибо.